Всем привет! Это подкаст «Копикаст», у микрофона Виктор Горский-Мочалов
и Антон Яндресяк.
И сегодня юбилейный 10-й выпуск, с чем я нас поздравляю.
Ура! Мы справились!
Да, мы долго до него добирались.
10 недель.
Я до него сегодня добирался 10 часов из 4, кстати.
И вот 10 я здесь. Недель, 10 часов.
10 недель, 10 часов, 10 выпусков.
Значит, на следующей неделе ты полетишь куда-нибудь в Владивосток и будешь добираться 11 часов.
Это отличные новости. Ну, в общем-то, о новостях мы сегодня будем говорить, потому что в предыдущих выпусках мы в последнее время говорим о компьютерных играх и прочих штуках слишком...
Да, мне кажется, это был самый интересный выпуск за последнее время.
Ну, конечно, да, Антон выбирает выпуски про игры, да. Нет, просто мы слишком много веселимся, и мне кажется, не хватает немного серьезной и геополитической информации какому-то слою наших многочисленных слушателей. И новость действительно стоящая. Мы хотели, во-первых, обсудить прежде всего сегодня подписание договора о товарных знаках Евразийского экономического союза, потому что это то, что на самом деле, наверное, должно было давно произойти, и оно наконец-то произошло. Почти произошло.
Да, проект договора о товарных знаках Евразийского экономического союза утвердили все национальные учреждения, которые должны его были утвердить.
Кто там в Евразийском экономическом союзе? Россия, Армения,
Россия,
Казахстан.
Казахстан, Армения.
Киргизия.
Киргизия.
И Беларусь.
И Беларусь.
Пять стран. И кандидатами в Евразийский экономический союз в качестве
членов числится
Египет, насколько я помню.
На стадии переговоров, да, Египет, Таиланд, Монголия, Сербия, другие страны. Просто нужно понимать, что не все из них говорят именно о вступлении в союз. Некоторые на стадии переговоров о заключении договоров о зоне свободной торговли. Это немножко разные вещи. Евразийский экономический союз разрастается, и, наверное, поэтому для какого-то продвижения идеи этого союза в том числе и был заключен договор о евразийских товарных знаках.
В чем суть?
В чем суть, да. Чем-то система, которую хотят реализовать на территории 5 государств, похожа на систему регистрации европейских товарных знаков, то есть товарных знаков Европейского союза. Эта система несколько отличается от, например, мадридской и позволяет получать прямые регистрации во всех странах действия этого договора путем регистрации одной заявки. Но в отличие от мадридской системы, где заявитель подает единую заявку и далее в каждой конкретной стране принимается решение о регистрации в конкретной стране, европейские и, видимо, евразийские товарные знаки работают по-другому. Заявитель подает одну заявку, и принимается решение, которое сразу предоставляет правовую охрану на территории всех стран-участниц. То есть в данном случае на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.
То есть да, мадридская система – это скорее удобный способ подавать заявки в национальные ведомства просто через единого посредника в виде Всемирной организации интеллектуальной собственности. Тогда как действительно Евросоюз и, как мы видим, Евразийский экономический союз создают собственные такие квази национальные, супернациональные реестры.
Да.
Да, то есть одна заявка, одно свидетельство на товарный знак и общая правовая охрана на 5 стран.
Ну, либо нигде.
Да.
Судя по тексту договора, регистрация будет происходить либо везде, либо нигде. То есть, например, если на территории Киргизии зарегистрирован какой-то товарный знак, который является сходным до степени смешения с тем обозначением, которое вы подаете на регистрацию в качестве товарного знака Евразийского экономического союза. Предлагаю далее называть это товарным знаком союза, чтобы не повторять постоянно вот эту мантру «евразийский экономический», это очень напрягает. Так вот, если вы подаете заявку на товарный знак союза и есть противопоставление в Киргизии, то регистрации не будет нигде. В отличие от мадридской системы, где, например, регистрации не было бы в Киргизии, но в Армении, Белоруссии, Казахстане и России при прочих равных условиях регистрация была бы получена.
Мне кажется, стоит сказать, что появление таких наднациональных реестров, типа реестра ЕС и реестра ЕАЭС, это не просто полезное предприятие, но и необходимое. Если мы создаем зону свободной экономической торговли, а именно в этом смысл изначально ЕС и ЕАЭС, то обойтись без соответствующей такой трансграничной правовой охраны товарных знаков нельзя. В большинстве случаев может даже отсутствовать смысл в такой свободе передвижения товаров и услуг, если нет такой транснациональной охраны брендов. И поэтому это очень важно, и поэтому я и сказал, что, мне кажется, давно пора было уже это делать, и, может, они даже немного задержались с этим. Ну, хотя, мне кажется, конечно, по сравнению с Европейским Союзом, довольно быстро. Ну, не так быстро с момента своего создания
это сделано. Ну да, прямо скажем, учитывая, что Евразийскому экономическому союзу будет лишь 4 года, да, на днях? Ну, что-то около того. То Европейский Союз, да, немного дольше шел к созданию этой наднациональной системы регистрации знаков, но, безусловно, это то, к чему любое объединение государств рано или поздно должно прийти.
Можно вспомнить, например, Бенилюкс, то есть союз Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, которые также создали свой собственный реестр. И когда мы через мадридскую систему обращаемся с необходимостью зарегистрировать товарный знак на территории каких-то иных государств, мы также получаем отдельно, можем получить свидетельство на весь Бенилюкс, то есть на все три страны один знак. И, кстати говоря, с Европейским Союзом то же самое. Это не всегда целесообразно, но можно через мадридскую систему зарегистрировать товарный знак сразу во всем Евросоюзе. И вопрос в том, будет ли реестр EAS входить в мадридскую систему.
Я думаю, что да, потому что на самом деле, я думаю, что договорятся и подпишут соответствующее соглашение, просто без этого смысл этого предприятия, создания единого реестра товарных знаков на территории всего ЕАЭС, выглядит не до конца реализованным, так скажем, потому что мадридская система на сегодняшний день обращает через себя огромное количество знаков.
Ну и смысл, собственно, таких наднациональных реестров в том, чтобы создавать благоприятный инвестиционный климат для крупных компаний, которые могут себе позволить и желают распространять свои товары на территории сразу нескольких государств, и поэтому было бы странно, если бы не было сотрудничества с мадридской системой. И вот так вот плавно я пытаюсь перейти к такому вопросу, о котором мы уже говорили, и, собственно, вся эта новость, по большому счету, это повод поговорить о немного другой теме, но очень связанной. Скажем так, обратная сторона инвестиционного климата. Я хочу немного обсудить правовую охрану региональных брендов. Дело в том, что мы видим, что государства создают отличные условия для того, чтобы какие-то крупные международные бренды могли себя чувствовать хорошо, и им было проще защищать свои товарные знаки за пределами множества границ, то есть как можно меньше границ для правовой охраны этих крупных брендов. Но в то же время есть и обратная тенденция, которая заключается в том, что как минимум Роспатент, то есть российское ведомство, оно озабочено тем, чтобы была качественная правовая охрана у региональных брендов. И поэтому у нас
озабочено. Есть... Озабочено?
Прям они говорят об этом в последнее время
я
очень много.
Я не особо замечал по их действиям, что они сильно озабочены этой проблемой.
Ну смотри, они инициировали создание географических указаний нового средства индивидуализации в Российской Федерации.
Ну это немножко, конечно, другое, прямо скажем. Но географическое указание по своей сути чуть ближе к НМПТ.
Да,
сильно ближе к НМПТ, и оно не индивидуализирует конкретное лицо, оно индивидуализирует место происхождения товара.
Вот, я об этом и говорю. Они в Роспатенте, как мне кажется, думают, что региональный бренд – это, как правило, что-то вроде там тульский пряник, что-нибудь.
Вологодское
масло.
Кружево, масло, молоко.
Вот, там посадские платки, да. Но на самом деле
Алтайский
очень…
Алтайский мед.
Но очень часто региональный бренд – это что-то, что… может быть, даже нацелена на какую-то национальную особенность определенного региона, но не содержит в себе таких слов, которые указывают именно этот регион. Я сразу вспоминаю бренд пива «Шихан», которое очень популярно в Башкирии, но оно мало кому известно в остальной России.
Вот мне кажется, как раз ты здесь сам себя запутал в терминах, и я помогу тебе несколько выпутаться из этой ситуации. Ты правильно говоришь, что есть понятие регионального бренда, то есть бренд, который индивидуализирует товар и производителя, как товарный знак,
известны...
выполняет суть бренда, именно вот это значение бренда, и известно только на территории отдельно взятого региона. А есть понятие географических указаний, НМПТ, как угодно это можно называть, которое известно на территории всей России и ассоциируется и индивидуализирует не конкретного производителя или конкретный товар, а место его происхождения.
Да, хорошо сказано.
И вот поэтому Роспатент, на мой взгляд, обеспокоен проблемой географических указаний и абсолютно не обеспокоен проблемой региональных брендов.
А между прочим, зря, потому что даже если бренд не собирается себя экспортировать за пределы региона, его популярность в определенном регионе конкретном, вот это чувство для потребителей, что вот это что-то наше, что-то родное, что вот знаем только мы и нам это нравится, это определенный фактор для успешного развития таких брендов в своих регионах. Это позволяет лучше вести бизнес в этом регионе. И это тоже важно, и это тоже требует охраны. И в то же время мы знаем, что если твой бренд известен очень хорошо в определенном регионе, например, в Башкирии, но неизвестен на всей остальной территории Российской Федерации, ты никогда не сможешь зарегистрировать это обозначение как общеизвестный товарный знак. Хотя интуитивно мы понимаем, что этот бренд очень известен. Просто его известность, суть его известности в том, что он известен и должен быть только известен только в этом регионе.
Ну, тут даже я бы скорее начал с низов и находил проблемы даже не столько в общей известности, потому что этот институт нужен не всем предпринимателям и не всем брендам, а скорее даже вот просто защита товарного знака. Сразу вспоминается дело семьи, которое было не так давно рассмотрено всеми возможными инстанциями. Да, напомню. В Санкт-Петербурге, где мы с тобой сейчас записываем этот подкаст, есть сеть магазинов «Семья».
Да.
Универмагов, супермаркетов, не помню, как они там себя именуют. А на территории какого-то уральского региона, по-моему... А, что важно отметить, «Семья» за пределами Питера и Ленобласти тоже, в общем-то, как бы мало кому известна и мало кому нужна, прям скажем. Это такой достаточно региональный бренд. И на территории какого-то уральского региона, то ли Перми, то ли Пензы, вот не помню точно.
В общем, где-то на Урале.
Где-то на Урале есть сеть магазинов «Семья». И они идентифицируют себя как «семья», «семь цифр». Но при этом как бы тоже «семья» и используют слово «семья» как для обозначения своего магазина. И случился клэш в том смысле, что у кого-то из них был товарный знак, который мешал второму зарегистрировать этот свой товарный знак. И там достаточно долгое разбирательство, не вдаваясь в подробности. В общем, главное, что вот есть такая ситуация, когда есть два региональных бренда, которые известны на территории своих регионов и неизвестны на территории чужих регионов. То есть о существовании пермской семьи никто не знает в Петербурге, и в Перми никто не знает о существовании магазина «Семья» из Питера.
Но между тем, правовая охрана товарного знака позволяет предъявлять иски к любым ответчикам на территории всей России.
Да, и товарный знак действует на территории всей России со всеми вытекающими отсюда последствиями. И вот применительно к этой проблеме можно рассмотреть концепцию региональных товарных знаков, региональных брендов, потому что мы понимаем как-то интуитивно, что оба эти обозначения и оба правообладателя, да, соответственно, сделали очень многое, чтобы раскрутиться и получить известность на территории конкретного региона, и, возможно, в этом и была их задача. И они не хотят выходить за пределы этого региона, или нескольких регионов, скажем.
Да, есть разные ситуации. Допустим, тоже магазин «Семья», поскольку его название, в принципе, не указывает на какие-то особенности петербургские, он может в какой-то момент захотеть себя экспортировать там в Москву и на тот же Урал. А, например, вот тоже пиво «Шихан», пример, который сейчас у меня в голове, и почему-то ничего я больше не могу вспомнить. Вот это слово «Шихан», оно обозначает там определенные какие-то горные объекты на территории Башкирии, и поэтому, когда ты говоришь «пиво «Шихан», это значит какое-то башкирское пиво. И очевидно, что этот бренд не собирается делать себе известно на территории всей России. И было бы странно, если бы я, например, в Питере захотел бы сделать какие-то там газированные напитки «Шихан», и ко мне бы предъявил иск башкирский «Шихан», и я бы оказался ответчиком, который на самом деле не нарушил ничьи интересы, потому что никто в Питере не подумает, что я как-то связан с башкирским «Шиханом», но...
Да, и вот отсюда, наверное, стоит в очередной раз озвучить какую-то новаторскую идею. Это наша новая фишка, я так понимаю, второй выпуск подряд. Идея регионального товарного знака не наднационального, а внутринационального. Как ты относишься к этой идее? Что вот я прихожу в Роспатент и говорю, например, у меня есть... Ну, у меня другие ассоциации, не обязательно «Шихан». Есть такой, например, в Ярославле очень известный ростовский производитель мяса и мясных изделий «Атрус». Очень классно все делает, очень вкусно, и все о нем знают на территории Ярославской области, но за пределами как-то так не особо. Потому что обороты, видимо, не позволяют выходить дальше, ну или, может быть, просто руководству это не нужно. И я такой прихожу в Роспатент вот с этим Сатурсом, или с Шиханом, или с семьей пермской той же самой, и говорю, дайте мне, пожалуйста, охрану на территории конкретного региона. В мои интересы пока не входит выход за пределы этого региона, и вот здесь я получу монополию, а на территории там того же самого, не знаю, в Петербурге или в Ярославле я получаю, а в соседнем Владимире не получаю. И это, наверное, с одной стороны, выглядит достаточно глупо и неправильно, потому что ну, это как минимум не соотносится с ныне действующими положениями закона, но, как мы знаем...
Это немного усложняет процесс.
Это усложняет процесс. Но, с другой стороны, это соответствует некой добросовестности участников да. рынка, потому что мне, правда, не нужно нигде охрану больше, вот кроме как в Ярославле. И я тем самым самостоятельно ограничу ту монополию, которую государство мне предоставляет.
И можно было бы как-то давать какие-то бонусы тем, кто... собирается, ну, не собирается делать общероссийский товарный знак, а хочет сделать региональный товарный знак и способствовать этому с помощью, например, более дешевой регистрации.
Да, и опять же...
Более быстрой, например. Кстати, действительно, ее можно делать более быстро, потому что...
Не нужно проверять все знаки.
Хотя все равно надо проверять все знаки.
Ну, не будем вдаваться в бюрократические
подробности. Можно решить по-другому. Можно не создавать отдельный реестр для каждого региона. Можно создавать просто новую какую-то... Немного изменить подход к правовой охране товарных знаков и вывести концепцию, которая не позволит нам удовлетворять иски каждый раз, когда предъявляется иск в защиту бренда, который известен на одном конце страны, а иск предъявлен к ответчику в другом конце страны.
Или можно просто насоздавать региональных ведомств.
Ну, в общем, один из двух путей.
Перм-патент.
И можно будет через мадридскую систему... Там, я хочу зарегистрироваться в товарный знак в США, в Германии и в Перми.
Да, очень хорошо. Нет, на самом деле это в целом как-то, наверное, даже благоприятно скажется на развитии какого-то малого бизнеса.
Да, местечковый бизнес.
Местечковый бизнес получит свою охрану, потому что, опять же, когда я прихожу в Роспатент регистрировать товарный знак для территории всей России, я, во-первых, вынужден платить большие пошлины, а во-вторых, встает вопрос о том, например, насколько добросовестно я им пользуюсь, насколько активно я им пользуюсь. Mm-hmm. Через 3 года не придет ли ко мне кто-то и не скажет, что ну да, ты используешь его в Перми, но во всех остальных регионах не используешь, и тем самым недобросовестно пользуешься предоставленной государством монополией на это обозначение. Давай-ка мы его отменим. Наверное, это опять же немножко не соотносится с действующими положениями закона, но я думаю, что кто-нибудь...
Да ладно, положение, положение, все можно менять.
Кто-нибудь провернет такую систему защиты когда-нибудь, мне кажется, и учитывая непостоянство российских судов, суд может к этому и прислушаться, прямо скажем.
Ну что еще можно сказать вкратце? Вот можно уже закруглить эту тему с этим евразийским реестром. Можно сравнить его с аналогом с европейским реестром и реестром ЕС. И сказать, что немного различается порядок, что если когда вы подаете товарный знак для регистрации в ЕС, патентное ведомство проверит это обозначение в рамках экспертизы на соответствие разного рода требованиям, типа там не нарушает ли какую-то
норму морали, да? Не пересекается ли с официальными символами стран,
не вводит ли в заблуждение,
не является ли ложным, да, вот эти все вещи.
Вот, но... Само патентное ведомство не будет сравнивать это обозначение с уже зарегистрированными товарными знаками, а оставит время между экспертизой и окончательной регистрацией, какой-то временной период, в рамках которого все заинтересованные лица, все представители бизнеса, которым доступен реестр, могут посмотреть, что там за заявка, обнаружить, что это, возможно, сходно с их действующим товарным знаком, и предъявить оппозицию. И она будет рассмотрена. И этот порядок отличается от того порядка, который действует в России, и того порядка, который вследствие этого действует теперь для евразийского.
Да, так уж получилось, что договор о евразийских товарных знаках очень сильно похож на 4-ю часть Гражданского кодекса.
Совпадение?
Не думаю.
В общем, суть совпадения сводится к тому, что эта евразийская экспертиза будет проверять каждую заявку. И сравнивать...
Евразийская экспертиза.
А, да,
там
точно.
Нет евразийской экспертизы, есть просто через ведомство подачи подается одна заявка, которая рассылается во все национальные ведомства. Национальные ведомства делают свою экспертизу и присылают ее результаты в ведомство подачи. И на этом основании ведомство подачи делает вывод о возможности или невозможности, соответственно, регистрации. И это не простая система, она сложная и дорогая, и в этом смысле непонятно, о каких преимуществах и каких выгодах говорилось на заседании Евразийской комиссии.
Ну, это очевидно.
Я не вижу здесь...
Выгода для самого, для бизнеса, но и не для государства, которое должно обсудить эту систему.
Но я не понимаю, как можно сделать более дешевую подачу заявки, если все равно все национальные ведомства будут работать. Наоборот, она, по идее, должна стать дороже, как совокупность этих 5 стоимостей. Вот и все. Но, видимо, Роспатент и Киргизпатент будут работать себе в убыток.
Ну, в общем, да, как это будет работать? Заявка подается, если вы в России, но хотите евразийский знак, подается в Роспатент. У Роспатента есть доступ к базам всех участников ЕАЭС, чтобы сравнить с национальными знаками.
Mm-mm.
Как же нет?
Роспатент отправит заявку в белорусское патентное ведомство, киргизское патентное
ведомство. Я понял с текста, что будет какая-то система реестров, какие-то единообразные реестры, как там сказано, и будет происходить... В общем,
как раз понял наоборот.
В общем, это не важно. В общем, ну, то есть, точнее, это важно, но что в отличие от европейского реестра будет этот вот эта экспертиза евразийская, хорошо, будет сравнивать с теми товарными знаками, которые уже зарегистрированы в странах Евразийского Союза. У других правообладателей будет право предъявлять оппозиции к заявкам, которые поступили в Евразийское патентное ведомство, но и само ведомство будет активно искать возможные противопоставления. И непонятно, почему принято такое решение. Можно было взять модель Европейского Союза.
Не, вот видишь, пункт 1 статьи 9 говорит нам, что в течение 6 месяцев с даты направления документа национальными патентными ведомствами, в том числе ведомством подачи, проводятся экспертизы, в ходе которых проверяется наличие оснований для отказа регистрации.
Ну, окей. Окей.
То есть просто 5 экспертиз, объединенные в одну. Это какая-то очень странная смесь мадридской системы и европейской системы. И непонятно, зачем действительно так было сделано. Возможно, потому что патентные поверенные и бизнес на территории Евразийского экономического союза еще не до конца готовы к тому, чтобы самостоятельно, постоянно отслеживать все поступающие заявки. Это действительно сложно и может создавать ряд неразрешаемых проблем. И в данном случае, возможно, проще довериться экспертам, которые будут сами это все искать пока, на настоящем этапе развития.
Ну, в общем, да, если всего 5 стран, не так уж сложно.
Это, наверное, проще, чем 28, сколько, 32
угу.
в Европейском союзе.
Ну, в общем, как-то так. Я думаю, можно сейчас под конец выпуска вкратце какие-то прикольные новости недели обсудить. Вот, например, сейчас мы узнали, что есть заявка на товарный знак от Союзмультфильма.
С изображением волка.
Из мультика «Жил-был пес».
«Жил-был пес», да, тот, который...
Ну ты это, заходи, если чё.
Классный мультик.
Смотри.
Не знаю, что интересного в этой заявке.
Ну как, много мемов в интернете. Они послушали, я думаю, один из предыдущих подкастов, поняли, что надо иметь вообще-то исключительные права на мемы, и вот они регистрируют этого волка, потому что его изображение действительно часто используется в интернете, и это довольно известный, на самом деле, бренд, я бы сказал, его можно использовать как бренд.
Да, это безусловно бренд.
То есть как Матроскин, или вот это все Простоквашино.
Люблю Матроскин.
Ну, кстати говоря, вот ты сейчас сказал эту фразу волка, между прочим, можно было бы ее зарегистрировать как звуковой товарный знак, потому что что мне мешает использовать... Это тоже довольно известную фразу, примерно такой интонацией, в какой-то своей рекламе. И я как бы не нарушаю права Союзмультфильма, но все понимают, о каком произведении идет речь. Как, например, сейчас я ехал в такси, и там Mercedes рекламировал свои автомобили, Mercedes-Benz. Там, эй, расхитительница гробниц, почему ты такая классная? Она говорит, потому что я езжу на Mercedes-Benz. Как-то так. И мы понимаем, что на самом деле речь идет про Лару Крофт. Но они не говорят Лара Крофт, они говорят расхитительница гробниц. Очевидно, Mercedes не приобретал права на Лару Крофт, а решил схитрить. Что не очень красиво для такого крупного бренда вообще-то.
А знаешь, в чем проблема? И в чем интерес заявки волка?
В чем интерес заявки волка?
Она подана в отношении всех возможных
Все 45 классов МКТУ?
И всех товаров в этих классах, судя по всему.
Слушай, ну, как я и сказал,
может
это стоит
быть,
того.
Они правда хотят пушить мемы?
Ну да, да.
Да, но это недобросовестно так поступать, знаешь.
Почему
регистрировать все в отношении всего, так это неправильно. Они явно не собираются использовать этого волка для всех этих товаров.
А может быть собираются. А если не собираются, через 3 года любой сможет отменить для определенных товаров и услуг.
То есть 3 года мы будем жить без мемов про волка, правильно?
Да и вообще, в принципе, почему бы не сделать такое для волка, если мы понимаем, что на самом деле волк действительно принадлежит, авторские права на этого волка принадлежат союзмультфильму. И
хотя да, они
это просто дополнение.
Они и так могут издеваться над всеми.
Да, это дополнение для правовой охраны, и то, что они сейчас регистрируют для всех 45 классов, особо злоупотребления нет, потому что, в принципе, и так никакое лицо не должно без разрешения своих мультфильмов использовать этого волка. Вот, просто это облегчает задачу для предоставления лицензии на использование этого классного волка. Но вообще, да, не хватает звукового товарного знака. Кстати, про разные виды товарных знаков. Я сейчас летел в самолете. Чита подарила мне много впечатлений и мыслей о товарных знаках. Я летел в самолете компании Seven. И когда...
Можно было не объявлять.
Ой, да ладно.
Но раз уж ты объявил S7,
значит,
если что...
Союз мультфильм можно говорить, Шихан можно говорить, но нельзя говорить...
В общем, если кто-то хочет занести нам денег за рекламу, мы не против.
Да. Если партнеры разрешат. Ну, им не обязательно знать об этом.
У нас в описании подкаста написано, что они не следят за нашим подкастом.
Это очень хорошо. Итак, и в общем, я сижу в самолете, думаю, наконец-то, скоро, через каких-то всего лишь 9 часов я буду дома. Правда, я тогда еще не знал, что мне придется заезжать в офис, чтобы записывать подкаст. Но, в общем, я был готов к вылету, и тут где-то со стен самолета подул свежий воздух и запахло кофе. То есть у них...
Чем?
Кофе.
Чем?
Кофе.
Вот, молодец. Не склоняем.
Нельзя говорить кофе?
Нельзя. Продолжаем уроки русского языка.
Что ж, все очень плохо. Ну, в общем, запахло ароматом кофе с молоком. И этот запах происходил именно из вот этих, скажем так, из верхних краев потолка самолета.
Ты уверен?
Да. Да-да-да. То есть, именно,
то есть... Они не готовились к...
Нет-нет-нет. Обычный кофе, который они раздают, не так вкусно пахнет совсем. Вот. И я подумал, что я запомню S7 именно по этой необычной, но яркой детали оформление их услуг, и им бы стоило зарегистрировать позиционный запаховый товарный знак. Ты когда-нибудь слышал про такие?
Нет, это какая-то фигня.
Это очень круто, потому что...
Я не думаю, что это возможно допустимая комбинация. Почему это нельзя ограничиться просто запахом товарного знака?
Слишком широкая правовая охрана.
Мне не кажется, что запах кофе с молоком очень сильно известен или является описателем для услуг авиаперевозок.
Мы же обсуждали товарный знак позиционный, где на мороженом защищались вкусы в определенном месте. Почему нельзя сделать запаховый товарный знак для самолета?
Ну, запаховый можно, нельзя сделать запахово-позиционный.
Почему нельзя? Можно.
Это странная комбинация.
Мы не в Казахстане, у нас все можно. Кстати, возвращаясь к нашему реестру. Например, в России можно регистрировать самые разные товарные знаки. Обычно, если постараться.
Да.
Световой, запаховый, там еще что-нибудь позиционный. В Казахстане, насколько я помню, с этим плохо. Там можно регистрировать только словесные, комбинированные и изобразительные.
Да. Я понимаю, какой ты вопрос хочешь мне задать. Какой знак можно будет зарегистрировать в качестве знака Союза?
Потому что в реестре Европейского Союза я также могу зарегистрировать и цветовой, и позиционный, и запаховый товарный знак.
Я тебе отвечу. Есть международный договор о Евразийском экономическом союзе, подписанный в Астане в 2014 году, на основании которого, собственно, создан ЕАЭС. В приложении 26 к этому договору, который регулирует вопросы интеллектуальной собственности на территории договора, ну, там вот эти вот все декларации по поводу того, что мы защищаем права, бла-бла, вот это вот все, есть пункт 14 про товарные знаки Евразийского экономического союза и знаки обслуживания Евразийского экономического союза, видимо, давно готовились к созданию. Ну, это новости давно поступают.
Так.
Там сказано, что в качестве товарного знака союза может быть зарегистрировано обозначение, представленное только в графическом виде. Ну, вот так.
Подожди, что?
Вот так написано. Представленное только в графическом виде. Учитывая, что официальный текст этого договора на русском...
Стоп. А словесники?
Ну, я так понимаю, что словесник тоже представлен в графическом виде.
А, вот что они. Хорошо.
Я так понимаю, что это некоторая группа знаков. То есть они вводят какой-то новый термин, которым обозначают словесные, изобразительные и, видимо, комбинированные.
То есть красную подошву знаки... ЛАБУТЭН на территории ЕАЭС охранять не получится.
А, ну, мне кажется, что он представлен в графическом виде. Проблема в том, что любой знак, так или иначе, пусть он цветовой или позиционный, он все равно представляется на регистрацию в графическом виде.
Хорошо, звуковые товарные знаки.
Звуковой нельзя, он не представляет. А хотя он тоже представляется нотами. В графическом виде.
Нотами.
Либо нотами, либо... как он?
Хорошо, запаховый товарный знак.
Не представляется в графическом виде, вероятнее всего. Вот непонятно, что значит...
И это проблема. Я думаю, мы еще столкнемся с тем, что будем пытаться подавать разные интересные, как мы это обычно делаем, всякие отбитые и отъехавшие заявки в Евразийский экономический союз под это ведомство ЕС, и нам будут говорить, вы что, нельзя получать права на такое обозначение?
Ну, значит, мы будем получать права в 5 национальных ведомствах. В 4, видимо, из-за Казахстана.
Ну, я не знаю, как в Киргизии обстоят дела, в Беларуси и в Армении. Я не помню, можно ли там регистрировать нетрадиционные товарные знаки. Если что, мы делали отдельный выпуск про нетрадиционные товарные знаки где-то в районе 3-4 выпуска. Обязательно послушайте. Это был первый выпуск, в отношении которого у нас был позитивный фидбэк. Еще на этой неделе был День Конституции.
День Конституции. Да. С днем рождения, День Конституции.
А вот ты сейчас неправильно говоришь.
Почему?
Потому что 12 декабря была принята Конституция, это День Конституции.
Был референдум, насколько я помню.
Да. Угу. Но вступила в силу 25 декабря. И день рождения правового документа, по-моему, тогда, когда он вступил в юридическую силу.
Я бы сказал, когда он принят.
Нет.
Прости, конечно.
Ну хорошо, а закон же, мы не говорим, что закон принят, когда его... приняла Думу или когда...
Хорошо, а ребенок рождается без полной дееспособности. Он юридически он рождается позднее, в 6 лет, когда может заключать мелкие бытовые сделки.
Нет, он юридически родился, прям родился с рождения. Он обладает правоспособностью.
Он может только обладать правами.
Конституция, она была зачата на референдуме, а родилась как правовой документ, который имеет юридическую силу, уже 25 декабря. 25 декабря мы можем поздравлять друг друга. С днем рождения Конституции! Вот так.
Господи, что ты несешь?
Немного конституционализма.
Ладно. Похоже, пора заканчивать сегодняшний выпуск. Слушайте нас, присылайте темы, если вы хотите что-то послушать, наше обсуждение на какой-то счет. И всем пока! Ha 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 ha!